Радиомаяк.ру представляет.
Говорят, Господь посылает человеку испытание, которое ему, этому человеку, под силу перенести. Для меня таким испытанием является балет. Но! Есть огромное но. Есть балет «Лебединое озеро», на мой взгляд, и все остальное. Но это мое личное оценочное мнение. Есть Петр Ильич Чайковский и наш эксперт, наш гость Сергей Канаев, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания. Сергей, приветствую вас в эфире «Маяка». Сегодня говорим об истории балета и конкретно об «Лебедином озере». Здравствуйте, вы нас слышите?
Да, вам добрый день.
Меня и Чайковского. Вы знаете, тот балет «Лебединое озеро», который мы привыкли смотреть в застойные времена при смерти лидеров страны или вот нынешней какой-то классической постановки, о которой мы знаем, он дошел до нас с большими изменениями в течение времени, да, и каждая страна, которая ставит этот балет, используя музыку Чайковского, все равно дает свой вариант этой истории. Вы не могли бы рассказать нам вот самую главную историю Петипа, Иванова и многих-многих других?
Это, конечно, тот балет, к которому мы привыкли, он, конечно, такой корабль, обросший ракушками, и в балете, как в археологии, очень много напластований, но какие-то основы, музыкальная редакция, например, и сцены, без которых вообще нельзя никак, они сохраняются, если только люди не собираются ставить что-то радикально новое, типа вот как Мацек, знаменитый шведский хореограф, экспериментатор. А так, это, в общем, история простая. То есть в 894 году был показан второй акт на концерте памяти Петра Чайковского. И этот акт был поставлен Львом Ивановым. И так получилось, что именно этот акт, то без чего никакая постановка не обходится. То есть лебединая сцена и конкретно танец маленьких лебедей, вот который мы только что слышали. А потом всего один акт, всего одна сцена. Потом балет был поставлен целиком на следующий год, в 895 году. И благодаря этой постановке, которая уже была совместная, то есть считается, что первый и третий акт поставил Мариус Иванович Петипа, а четвертый акт снова ставил Лев Иванов. Но Иванов, у хореографов, которые этим занимаются, есть сомнения. Это такая научная больше проблема. И этот балет, он является вообще символом балетного искусства. Он не то чтобы прям сразу им стал, но со временем и в России, и за рубежом, где он был, его ставили сначала гастролирующие труппы, потом он возник, и как бы это был одно из немногих классических названий в репертуаре русского балета Дягилева. Вот, а потом, благодаря отчасти постановкам в Англии, благодаря редакции и версии Николая Григорьевича Сергеева для труппы «Нинет-Двула», то, что сейчас называется балет «Ковенгарден», этот балет стал, реально тем названием, без которого не может обойтись ни одна значимая труппа. То есть, если она себя уважает, то она будет ставить «Лебединое озеро». И более того, это даже не всегда связано с тем, что там показывается, что там внутри, какая редакция. Есть знаменитое выражение, приписываемое Джорджу Баланчину, или, может быть, реально им сказанное, что мы вообще все балеты своего репертуара должны назвать «Лебединое озеро», чтобы они продавались.
Ну и «Щелкунчик» можно взять так уже, для страховки.
Да, «Щелкунчик» — это тоже 60% кассы, и очень большие потери сейчас из-за пандемии, из-за того, что труппы не могут ставить «Щелкунчик». Это правда. Но там только сценарий.
Вот вы сказали, что да, действительно, для балетного искусства это основная тема. То есть «Лебединое озеро» для балета это, наверное, как чеховская чайка для драматического театра, да? То есть это символ этого искусства. И скажите, а вот когда Чайковский принялся за музыку, за партитуру, насколько это было действительно, ну, на... Вот есть такое слово сленговое, ну вот... Ну, его за деньги, да, или, или просто так,
конечно,
лишь бы сделать. Или на... Да, то есть как-то или озарило нашего великого композитора. И здесь такой дополнительный вопрос. Вот обычно мы современную музыку, когда оцениваем песни, популярную музыку, а это, безусловно, поп-популярная, да, и треки, и песни, и хиты большие, да, классического балета и музыки, соответственно. Мы говорим, вот здесь главная музыка, а здесь слова. А вот здесь, когда ты балет, такая музыка и еще хореография. Вот как вы оцените эту ситуацию вот во всех этих балансах?
Хороший вопрос, потому что, ну, Чайковский сам писал в письме Римскому-Корсакову, что он всегда мечтал сочинить балет, и он слово «всегда» вписал так вот отдельно в автографе, это видно. Ну и за денег. В принципе, само появление «Лебединого озера» это был такой, ну, довольно рискованный эксперимент администрации Большого театра, точнее, ну, ее...
Не нашего, не московского.
Московского Большого театра.
Даже московского?
Ну, он писался для Московского Большого театра, и там были созданы все условия, чтобы этот балет продержался в репертуаре долго, несмотря на хореографию даже. И пока в руководстве московских императорских театров были те люди, которые, ну, Чайковского уважали, любили и добились этой постановки, потому что это было непросто. В те времена балетный композитор — это была штатная должность, и убедить, что кто-то должен прийти со стороны, человек без опыта вот этих вот создания специальных балетных партитур, еще ему заплатить хорошо, и чтобы он над этим еще и год работал, это была вот такая нетривиальная административная чисто задача. И как это решалось, это не добавило популярности балету среди артистов, потому что часть гонорара Чайковского собирались вычесть из бенефисных денег, вот там первые 4 представления. Но Большой театр, и конкретно Владимир Петрович Бегичев, который, ну, по крайней мере, считается, что... А можем полагать, что он автор либретто. Вот. А они в те времена как раз этого добились. И у Чайковского были такие шикарные условия работы над «Лебединым озером». И проблема была в том, что его музыка встречала сопротивление в труппе, даже тех артистов, на которых он рассчитывал. И балерина Лебедегейт, она, ну, как бы попробовала, репетировала, а потом от этого отказалась. И документы подтвердили, что она, ну, как бы не выдумывала. И вообще это была такая... Не хотели в те времена композиторов-симфонистов в балете, и даже более позднее, когда это уже поощрялось, и дирекция императорских театров в целом, вот Иваном Всеволожским, когда это было интересно царю Александру Третьему, то есть такой высший патронаж, это все равно считалось, что Чайковскому не надо его в балете, пусть себе симфонию пишет. Что касается кассового, ну, то есть не то, что кассового, в те времена это, опять-таки, несколько иначе формулировалось, но Чайковский рассчитывал на успех издания отдельных номеров, вот скажем, что вот какие-то фрагменты будут исполнять, заказывать у Юргенсона ноты, и это не вполне осуществилось. То есть вообще это было такое, ну, как бы расстройство для композитора.
И при жизни, да, при жизни говорят, что первая постановка потерпела, ну, не то чтобы фиаско, но было без какого-то фурора, да, прошло, хотя музыка восхитительная.
Ну, вот я эту постановку собрал, про нее очень много документов, и нельзя сказать, что это было фиаско, нельзя сказать, что это был провал. Да? Там была, очевидно, ну, это было постановочно эффектно, это для балетов того времени долго держалось, «Лебединое озеро».
А то время, это 1800, сейчас 70 какой-то...
Премьера 877 год, да. А вторая постановка 880, и второй хореограф, который за нее взялся, это первый хореограф Вацлав Рейзингер, второго, которого дружно обругали, а второй хореограф это Жозеф Гансен, или Жозе Клода Сан-Сен. Он очень полюбил как раз музыку, и потом в Лондоне поставил что-то похожее, то есть по сценарию. Этот балет назывался «Лебеди», «The Swans». Вот. Но второй хореограф как раз, он изменил финал, да, еще что было необычно в «Лебедином озере», это трагический конец по существу. И это тоже было, ну, для Чайковского это был смысл вообще такой всего, все вещи, что это будет, здесь он вдохновлялся, драма, в том числе Афанасьевым, и такая есть образом лебедя, как умирающего лебедя, который поет свою самую сладкую, самую божественную, самую красивую песню, поэтому финал как раз и должен был быть трагическим, несмотря там на нагромождение событий. А вот смысл их был в том, что как бы лебедь умирает, и эта песня раздается. Это вот как бы то, что вот буря, сцена смерти, сцена... И разражается буря, да, вот. Это как бы слезы этого лебедя, вот. Все это укоренено в фольклоре. И в первом спектакле, по крайней мере, постановочно, это было сделано. То есть это была впечатляющая сцена. Машинист Карл Вальц очень постарался, чтобы вот это вот то, что волновало композитора, они с ним про это говорили, это было осуществлено. Вот. А дальше просто началась немного другая. Балет начал потихоньку как бы обрабатывать композитора под свои нужды. Вот там Гансен сделал счастливый финал, такой победный, такой...
Гуманистический, любовь сильнее смерти, да? Что-то такое более оптимистичное.
Ну, да, что-то вроде этого, и чтобы обязательно зло было покарано. Вот,
да,
и как вот
да.
У нас есть комический вариант, почему-то до сих пор идущий на сцене, театрам это нравится, не знаю, может быть, людям нравится, как злодею Ротбарду отрывают крыло, вот натурально берут и отрывают, и вот все, он умирает в судорогах, вот, окончается
все
на сцене.
Хлопают. Зрители аплодируют.
Во-во-во, именно.
Ну, а и продолжение этой истории. Почему иногда противопоставляют Иванова и Петипа? Или это просто уже совсем тонкие ценители? Вот тот классический балет, который мы, ну, как мы представляем, самые неискушенные зрители и слушатели, это вот советского времени, советской постановки?
Это на самом деле нетривиальная постановка вопроса, потому что вот есть другой хореограф, Александр Горский, и его как раз противопоставляют. Есть споры про то, что в Дон Кихоте осталось от Петипа, потому что это был такой открытый конфликт, когда все еще были живы. Горский переделал Дон Кихот, Петипа был возмущен, и это действительно такое... ушло в массы, что называется. А не то, чтобы Льва Иванова и Мариуса Петипа в «Лебедином озере» вот каких-то таких активных вопрос выяснения авторства, но скорее только, ну, в последнее время к этому, может быть, возвращается интерес. Проблема, наверное, в том, что вообще в советском... Лев Иванов, он был такой... Вот в те были мрачные годы истории нашей страны, когда нужно было подчеркивать, вот, что все русское.
Да.
И, к сожалению, вот такой вот нужно было изобрести русского гения. А балет – это целиком французское изобретение, и наш вот балет сделан французскими гениальными хореографами.
Которых приглашали, был... конечно.
Да, поэтому... приглашали, создавали прекрасные условия, и сами эти условия, они были, ну, то есть, как бы, вообще вся машина императорских театров, она была, ну, в определенной степени не могла работать иначе, потому что балет был и европейское искусство, и вообще театр, потому что, ну, как бы, театр это не то, что у нас начинается, это с 1700-го, с Петром Первым. Вот, если мы просвещенная европейская держава, у нас должен быть театр, у нас должен быть балет. И поэтому вот те самые прекрасные условия, и все хореографы французы, потому что самые лучшие на тот момент. И когда стали изобретать вот такую вот, как бы, что вот должна быть русская история, русские хореографы, Лев Иванов оказался идеальной кандидатурой по двум причинам. То есть сначала потому, что, ну, как бы...
Он ученик был, да, помощник Петипа? По паспорту русский.
Как бы он был по паспорту, и действительно, вторая картина — это шедевр. Ну, вот просто нельзя изобретать гения из ничего, а вот она шедевр, и он не создал так много и такого, ну, как бы противоречивого, на взгляд, той официозной идеологии, как, например, Александр Горский. А там модернистские искания, увлечение Дункан, вот этого всего у Льва Иванова не было. И вот это вот началось как бы раскручиваться противопоставление Петипа, который вот так, как бы служитель империи, получает разные ордена, и вообще француз, и там, с другой стороны, пытаясь говорить, да нет же, он демократ, он любил артистов. Но вот это вот искусственное некоторое противопоставление, и оно как бы компенсировало то, что при жизни Петипа и даже довольно долго после его смерти, особенно на Западе, Льва Иванова как бы не существовало, вот, потому что все было Петипа. Он действительно, Мариус Иванович, очень беспокоился о том, чтобы он там письма писал в газеты, когда вот тут, значит, у нас сценарий...
Занимался самопиаром, так по-нашему.
Очень блюл свое авторское право, полагая в этом... Ну, как бы он видел в этом уважение, да, то есть его не просто какие-то авторские права выломали, он во многих случаях плевать хотел на чужие авторские права, но вот как бы вот, чтобы это вопрос уважения. И он этим действительно занимался, вот в газетах опровергал, доказывал. И так получилось, что действительно приходится до сих пор каждый раз говорить, что «Щелкунчик» — это хореография не Петипа, это хореография Льва Иванова. И что вот в «Лебедином озере» вторая картина, и тоже вообще почему этот балет сохранился, это во многом потому, что это и стал символом, это потому, что Лев Иванов. Вот, и вот как бы споры насчет, то есть это должно в идеале стать чисто такой научной, археологической проблемой, атрибуцией, и если никого не будут поднимать на щит или наоборот на вилы. Вот, а тут вот как бы, что Петипа Иванов, это действительно во многом, то есть там очень сложно сейчас, то есть это было таким... А потом еще в оттепель было... Лев Иванов давал образец симфонической хореографии, то есть как бы тогда считалось, что бессюжетной, хотя в принципе даже вот та картина «Лебединое озеро», которую мы знаем, она в оригинале, она сюжетна, она очень детальна, она очень куртуазна. Она...
И как раз проверена временем. Я хотела потихонечку завершить наш диалог, прекрасный ли ваш монолог, мы не раз будем возвращаться к этому прекрасному произведению. Действительно, банальный штамп журналистский, но «Лебединое озеро» — это балет, действительно выдержал проверку временем и стольким количеством постановок в разных странах. Думаю, о них будет отдельная беседа с нашим экспертом Сергеем Канаевым, старшим научным сотрудником Государственного университета Института искусствознания, экспертом по рукописному фонду архива Нотной библиотеки, публикатора скрипичного репетитора и других документов первой постановки «Лебединого озера» в Большом театре.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.